Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Вы на канале «Точка сборки». У микрофона для вас работает Максим Романычев, за режиссерским пультом Александр Власик. И традиционно с нами на связи Николай Азаров, государственный деятель Украины, премьер-министр страны с 2010 по 2014 годы. Здравствуйте, Николай Янович.
Добрый день.
Тема сегодняшнего эфира – отношения церкви и государства. Давайте разбираться. Вот мы знаем, что мировые религии в определенный период истории сыграли важнейшую формирующую роль. И сегодня принято говорить о христианской цивилизации, исламской цивилизации, китайской и других многих цивилизациях. В то же время большинство стран мира сегодня являются светскими. Церковь отделена от государства, но религия остается весомой частью жизни многих граждан. Николай Янович, расскажите, пожалуйста, как строятся отношения этих двух институтов, церкви и государства, и какую роль в политике играет церковь сегодня? Прошу.
Да, эта тема, конечно, очень важная. И мне, во-первых, по долгу службы, а во-вторых, и по призванию пришлось серьезно заниматься и сталкиваться вот с этими вопросами. Становление церкви, Украине в особенности, ну и, естественно, и нашей общей Русской Православной Церкви. Я хочу вспомнить вот свое детство, да, пусть там слушатели не очень возмущаются такими воспоминаниями, но тем не менее, основу, там, скажем, веры христианской, да, заложили, конечно, мои не родители, а мои бабушка. Бабушка одна, бабушка вторая. Вот. Они были глубоко верующими людьми. И поэтому я вот с малых лет помню Георгиевскую церковь в Калуге, куда меня водили на службы, там учили молитвам, рассказывали про святых и так далее, и так далее. И отмечали дома праздники, Пасху для нас была таким торжественным праздником. Поэтому, несмотря на то, что я абсолютно воспитывался в атеистической среде потом, ну, школа, естественно, да, комсомол, там, пионерия и так далее, вот я все-таки как-то в глубине души сохранил веру в Бога, да. То есть я не ходил там на службы, конечно, по, так сказать, вот в своем возрасте уже зрелом, да, вот, так сказать, не участвовал в этих различных, так сказать, религиозных процедурах, но вместе с тем вера в Бога у меня была в глубине души. Вот это я могу совершенно четко сказать. И чем больше я взрослел, становился самостоятельным человеком, тем больше она меня как бы укрепляла и поддерживала. Но расскажу такой случай, связанный со священником, да. Ну, однажды вот в зимнее время, это еще было в России, еще в советское время было, да, еду на служебном автомобиле, вдруг смотрю, стоит на остановке батюшка. Снег, пурга, я водителю говорю, остановись, пожалуйста, давай батюшку подберем. Ну, подобрали батюшку, вот, и дальше едем. Я спрашиваю, а куда же вы, батюшка, едете? Да в горком партии, сын мой. Я говорю, что у вас там за дело в горком партии? Да вот везу списки, кто детей крестил. Ёлки-палки. Я думаю, зря я этого батюшку взял, посадил, пусть бы стоял, мёрз на остановке. Вот тогда мне такая мысль пришла. Что я хочу сказать? Отношение церкви и государства. Очень оно было неоднозначно, особенно в нашей истории. Ведь история нашей церкви насчитывает больше 1000 лет. Напомню, что крещение Руси состоялось в 988 году. Так, и вот с того момента...
Ну, князь Владимир, да, крестил, это
да,
было еще
вот... Да, князь Владимир сначала в Херсонесе, потом в Днепре, вот, крестил. И вот, так сказать, заложил основы церкви православной. Сначала, конечно, преимущественно греки, вот, так сказать, окормляли... Да, значит, свою паству. А потом появились свои собственные. Появилась Киево-Печерская лавра. Вот. Ну и появилось целый ряд святых, которые просвещали, значит, русские, так сказать, княжества, так сказать, проводили проповедническую свою миссию. И далеко на север заходили, и в центре Руси. Вот. Ну, в общем, короче, сложная была история и церкви. Особенно после нашествия Батыя в 1240 году, падение Киева, в общем-то, и разорение полное той Руси, которая управлялась из Киева в основном. Была разорена и Киево-Печерская лавра, как известно. Монахи были частично перебиты, частично убежали. Словом, история сложная. Не будем заглядывать вглубь веков особенно, да, не будем.
Ну, давайте, да, ближе к сегодняшнему дню.
Она была неоднозначна. Я не громадный специалист в этом деле, поэтому не буду я, так сказать, комментировать все эти вещи. Но история Русской Православной Церкви достаточно неоднозначна. Она была сложной. И в разный период была разной. Там, скажем, до Петра она все-таки управлялась патриархом. Потом пришел Петр, так, и, так сказать, с его характером он упразднил патриаршество, как известно, и утвердил, значит, синод, священный синод. Это был, собственно говоря, департамент его государственного управления. Назначался императором, значит, обер-прокурор. И вот как тут говорить об отделении церкви от государства? Нет, церковь была инструментом государственного управления. Вот. В тот период однозначно инструментом государственного управления, и, собственно говоря, это не скрывалось, и тот тезис самодержавия, народности, православия, это было, собственно, основа государственной политики. Были в этой церкви, значит, такие видные обер-прокуроры, да, были видные деятели, но вместе с тем это был, еще раз подчеркиваю, инструмент государственной политики. После Октябрьской революции, как известно, да, Ленин издал декрет об отделении церкви от государства. Он не был первым. До него, скажем, такие же точно декреты издавали во Франции, да, но во Франции, так сказать, отделение произошло с гораздо большими. Вот сейчас говорят, что большевики пришли, стали там расстреливать церковников, там стали церкви разрушать. Да, было это дело, так сказать, богоборчество, да. Но если сравнивать с периодом Великой Французской революции, когда там просто под, так сказать, под нож, под меч, под топор, все были церкви упразднены, как известно, монастыри были тоже упразднены. Ну, в общем, короче, можно, так сказать, сравнивать, можно не сравнивать. Во всяком случае, период начался для Русской Православной Церкви достаточно сложный, но она реально была отделена от государства. Реально. Тут уже никуда не денешься. Она существовала на свои собственные средства и занимала, в общем-то, позицию, я бы сказал, патриотическую, православную, церковную, но позицию патриотическую. Особенно это проявилось, конечно, в годы Великой Отечественной войны. Хотя, конечно, на территории, оккупированной Гитлером, гитлеровской Германии, по-разному была ситуация. Не надо тоже от этого отходить. Были коллаборационисты самые настоящие, но не будем тоже касаться этой темы. И вернемся, уже или подойдем ближе к периоду, скажем, распада Советского Союза. И он происходил на моих глазах в Украине. И вот я хотел бы особенно остановиться на примере Украины и рассказать о взаимоотношениях церкви и государства. Мне это особенно близко, поскольку я в этом принимал непосредственное участие. В 92 году состоялся собор церкви, на котором Филарет, митрополит Московского патриархата, замечу, который на выборах с Алексием, кстати сказать, на выборах патриарха Русской Православной Церкви был в паре. То есть два было кандидата, Алексий и, митрополит Филарет. И митрополит Филарет немного проиграл по голосам. И
то есть они оба претендовали на высшую церковную должность.
На высшую церковную должность патриарха, так сказать, Русской Православной Церкви. Патриарха сия Руси, как говорится, да. Вот, вернулся митрополит Филарет в Украину. Он был митрополитом киевским Московского патриархата. Митрополит киевский Московского патриархата. И в 92 году собрал собор в Киево-Печерской лавре. и провозгласил себя патриархом уже, независимым патриархом Украины. Далеко не все, надо сказать, большинство церковных иерархов тогдашних с этим не согласились, потому что есть определенные каноны церкви, да, есть церковь, значит, Московского патриархата, которая относилась к глубине веков, тогда было предоставлено право самостоятельной патриархии Константинопольским патриархатом. И вот, значит, самозванство Филарета не признали.
То есть, фактически самопровозглашение, да?
Он... Ну, конечно, это было
самопровозглашение. Как-то же это регулируется, если... Я боюсь перепутать, но, по-моему, это называется автокефальная, да, церковь?
Нет,
когда...
нет, стоп, подождите. Я про автокефалию скажу особо.
Извините.
Автокефалия, то есть, та церковь, которая отделилась от Московского патриархата самостоятельно, да, это возникло течение... Где-то в 18-21 году оно оформилось, просуществовало недолго, поскольку и Украинская Республика Народная просуществовала тоже недолго. И в связи с ее, так сказать, ликвидацией...
Это речь про 1920-1921
год. Да, 1921 год. Началось это движение в 1918 году, когда была создана Украинская автокефальная православная церковь. Надо заметить, что церковь в Украине в связи со сложной историей Украины была достаточно расколотой. Это пошло еще с унии. Это какой-то там 1584 году состоялась так называемая Брестская уния, когда значительная часть православных священников перешли в подчинение Папе Римскому. Поскольку влияние государства. Вот вам влияние государства, поскольку значительная часть тогдашней территории Малороссии, тогда еще Украины не было, по сути дела, да, отошла после известных событий смуты во владение, да не только смута, так сказать, Русь только выходила из-под ига татаро-монгольского, да.
Ну, такой был, да, насыщенный период.
Насыщенный период, и относилась, и эта вся территория была под властью Литвы и Польши.
Ну, Речи Посполитой, да-да-да.
Речи Посполитой. Но Речь Посполитая образовалась в результате слияния Литвы и Польши. Замечу, кстати, что сама Литва-то была православной в свое время, православной страной. Но в связи с объединением с поляками, значит, князья литовские, знать литовская, значит, в основном перешла в католичество. И вот в соответствии с этим было очень громадное давление на православную церковь. Вот, и значительная часть ее откололась, перешла вот в греко-католическую церковь.
Да-да-да, это вот образовалась итак, греко-католическая.
Да, и так на территории вот Украины после развала Советского Союза образовалось несколько церквей. Вот давайте их, значит, сразу же перечислим.
Давайте их перечислим.
Ну, прежде всего, это Украинская Православная Церковь Московского Патриархата.
Угу.
Это каноническая церковь, которая вместе с Московским Патриархатом насчитывала почти 1000 лет своего существования, вела историю, так сказать, из киевских времен, когда, так сказать, существовала так называемая Киевская Русь, но это тоже название не совсем правильное, просто Русь существовала. И вот, значит, эта церковь вела свои, так сказать, истоки от того времени. Вот. Существовала так называемая греко-католическая церковь, которая, так сказать, представляла смесь канонов православия и католичества, но подчинялась Папе Римскому. Была автокефальная церковь, которая в промежутках существовала, в промежутках не существовала. Но вот после распада Советского Союза, значит, она, в основном у нее приходы были за рубежом, она, так сказать, вернулась в Украину и, так сказать, создала автокефальную православную церковь Украины. Угу. Наконец, появился самостоятельный, самозванный патриарх Киевский Филарет и тоже значительное количество приходов. Но если их перечислять, то вот так я назову, примерные цифры назову, что, значит, Украинская Православная Церковь насчитывала 15 тысяч примерно приходов. со временем в самостоятельном так называемом патриархате киевском было около 1000 приходов. В автокефальной церкви было тоже около 1000 приходов. Ну, греко-католическую я не буду брать, поскольку это отдельная ветвь, в которую я не отношу к православию. И так вот начались процессы вот такого раскола очень серьезного. Чтобы этого раскола не допустить, в 92-м, по-моему, году или в 93-м в Харькове произошел собор Украинской Православной Церкви. Вернулся из-за рубежа митрополит Владимир. Он представлял Русскую Православную Церковь за рубежом. В Женеве у него было представительство. Вот он вернулся на свою родину. Он сам родом, по-моему, из Волыни или из-под Ровно, ну, где-то оттуда, с западных областей. Это был глубоко образованный человек, и я вот горжусь тем, что с самого переезда его в Киев, значит, мы с ним познакомились и в какой-то степени находились в таких очень хороших дружеских отношениях. Так вот, состоялся в Харькове съезд, он избрал, объявил о создании, значит, вот, Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, с канонической связью с Московским Патриархатом. Переехал, значит, Владимир в Киев из Харькова, да. И я помню, как, значит, националисты, вот тогда уже проснулись эти националисты, бандеровцы самые настоящие, попытались помешать приезду, значит, переезду, точнее, митрополита Владимира в Киев, хотели устроить, значит, бойкот. Но вот тогда были организованы казаки, православные верующие с юго-восточной Украины, с Запорожья, с Донбасса. И, так сказать, не позволили, значит, нарушить вот планы по созданию Украинской Православной Церкви власть с митрополитом Владимиром. Какую позицию занимала тогда государство и власть? А оно явно мешало и поощряло этих бандеровцев. Был президентом Кравчук, это был приятель Филарета, вот, и все делалось к тому, чтобы, значит, мешать и ни в коем случае не давать возможность воссоздания этой церкви, потому что ситуация ведь была какая? Ну, например, Киево-Печерская лавра была ликвидирована Хрущевым еще, и на территории Киево-Печерской лавры, значит, вот небольшой там был особнячок, куда переехал Владимир, а так в основном все было занято различными хозяйственными организациями, там институт кинематографии, там всякие архивы, и даже посольство Италии, по-моему, ну и много различных структур там всяких.
То есть даже не музейный какой-то фонд, а просто...
Ну, было заповедник, был заповедник, так сказать, который... тоже занимал там какую-то позицию вялотекущую. Вот. Ну, Свято-Успенского собора не существовало, он был взорван во время оккупации гитлеровцами. Трапезная церковь находилась в таком состоянии, так сказать, ну, непригодным к богослужениям. Многие церкви тоже в таком же состоянии находились. И поэтому, вот, когда мы впервые туда приехали, посмотрели, то стал вопрос, конечно, оказания помощи церкви, восстановление ее святынь. И вот тут я хочу сказать, что все время это шло, значит, вопреки, скажем, официальной линии Кравчука как президента и всех структур, естественно, административных. Мешали как могли. Но в 94 году был избран Леонид Данилович Кучма президентом. Вот. И вот благодаря его приходу, во всяком случае, были созданы советы по восстановлению Свято-Успенского собора, Михайловского собора. Ну, советы, которые объединяли людей неравнодушных, собирали пожертвования. Был разработан проект реставрации Свято-Успенского собора на территории Киево-Печерского лавра. Это был один из старейших. Наряду со Святой Софией Свято-Успенский собор был одним из старейших соборов вообще Русской Православной Церкви. Хотя, еще раз повторяю, никакой Украины в те годы, когда существовали и Святая София, и там, значит, Свято-Успенский собор, и Десятинная церковь, никаких, естественно, в Украине не существовало, была Русская Православная Церковь. И вот, естественно, под этим, значит, ключом, и в этом ключе развивались вот события, связанные с восстановлением Киево-Печерской лавры. И надо заметить, что с приходом Кучмы, конечно, восстановление и, значит, Киево-Печерской лавры пошло такими более серьезными темпами.
Ну, то есть, в целом, он хотя бы не препятствовал, да, в отличие?
Нет, нет, он не только не препятствовал, но и помогал. Uh-huh. Вот. Помогал, я скажу, что я тогда участвовал активно во всех этих процессах, и вот могу точно сказать, что помогал, и мы часто бывали вместе с ним в Киево-Печерской лавры, значит, встречались с Владимиром. В 94 году был назначен настоятель Киево-Печерской лавры, митрополит Павел. Вот. Я особенно хочу упомянуть его, потому что он был арестован в 22 году был арестован по лживым обвинениям, там, в пособничестве российскому агрессору, там еще какие-то дурацкие обвинения были. Содержался в тюрьме, потом под давлением общественности, международной общественности, был освобожден под домашним арестом, но до сих пор находится под домашним арестом. Угу. Так вот, сейчас осуществляется захват церквей Украинской Православной Церкви, захват приходов и захват самой Киево-Печерской лавры. Захват вот этой бандеровской, по сути, власти. Ну, Зеленский, я бы на его месте, конечно, как иудею, не очень болез в эти церковные дела. Но он, по сравнению, несмотря на то, что начался этот процесс при Порошенко, ну и, конечно, понятно почему. Потому что Украинская Православная Церковь – это была такая духовная связь между нашими народами. Между украинским народом и российским народом. Самая настоящая духовная связь. И вот поэтому американцы, конечно, большие, так сказать, в этом деле знатоки, в деле каком? Подрыва государственности, подрыва, там, значит, скажем так, идейных основ государства. Они, безусловно, направляли, я вот тут хочу особенно остановиться, влияние государства и взаимоотношения с церковью. После государственного переворота 2014 года американцы взяли курс на уничтожение Украинской Православной Церкви. Не просто на ее ослабление, а взяли курс на уничтожение. И была задача поставлена перед Варфоломеем, это так называемый патриарх, Вселенский патриарх. Его находится резиденция в такой район Стамбула, Фанар. Я там дважды был, потому что, значит, мидовцы все время засовывали, значит, визит мой, официальный визит в Турцию, и всегда включал пункт посещения этого фонара. Но поскольку это все-таки была православная церковь, ну, я как-то вначале считал необходимым посещать, встречаться с этим патриархом, так называемым. Что я хочу вам сказать, мое личное впечатление. Ну, человек, скажем так, не, вот я сравниваю свое общение с Алексием, там, например, с Владимиром митрополитом. Да, это люди глубоко образованные, это люди, так сказать, церковные, люди религиозные. И вот суетливый человечек, да, так сказать, вот, ну, я просто пример приведу. Мы с ним беседуем, а рядом подгоняют какой-то автомобиль, значит, с громкоговорителем. И там мулла начинает, так сказать, читать какую-то проповедь мусульманскую. Но Фанар вообще-то христианский район, он там по закону обособлен от Турции, ну как-то обособлен. Несмотря на то, что у всех членов синода, значит, Фанара, да, у всех турецкое гражданство. Сам Варфоломей гражданин Турции. И в свое время даже, по-моему, служил в армии турецкой, какое-то звание там имеет. Ну, вот, во всяком случае, вот подогнали вот этот автомобиль, они прекрасно знали, что там Варфоломей принимает премьер-министра Украины, и вот, так сказать, врубили громкость, что разговаривать было невозможно. И вот Варфоломей мне говорит, вот вы завтра будете встречаться с Эрдоганом, ну, расскажите ему, в каких вот унизительных условиях находится патриарх Варфоломей. Вот я привожу вот этот пример для того, чтобы показать, что это за человек. Понимаете, чтобы понимали слушатели, да, о ком идет речь, когда говорят о Вселенском патриархе. Вот. Ну, тогда, конечно, когда я встречался с ним, разговор ни о каком Томасе, разумеется, не проходил. А тогда Варфоломей занимал позицию, значит, поддержки московского патриарха, поддержки, значит, осуждения раскольников. Кстати сказать, Филарет-то был подвергнут анафеме. Вот. Uh-huh. Варфоломей эту анафему поддержал, чтобы, так сказать, вы представляли себе. То есть Варфоломей понимал прекрасно, что вот это самозванный патриарх, никакой не патриарх, и что это, так сказать, противоречит всем канонам церкви. Но после государственного переворота 2014 года он изменил эту позицию под давлением американцев, и пошли переговоры о предоставлении новой, создаваемой, значит, ликвидировать Украинскую православную церковь Московского патриархата, которая имеет миллионы прихожан, там 15 тысяч приходов, и к тому времени, которое прошло там с 92 года, церковь воссоздалась, значит, было построено огромное количество церквей, отремонтировано огромное количество церквей, было передано, кстати, вся Киево-Печерская лавра была передана Украинской православной церкви специальным постановлением правительства, которое я подписал. Оттуда были выселены абсолютно все несвойственные церкви организации, были проведены, была оказана громадная помощь в восстановлении этих церквей. И это была серьезная духовная сила, которая связывала и поддерживала, значит, связи духовные наших двух народов. Ну вот, Варфоломей начал свою раскольническую деятельность вместе с Порошенко, которым была поставлена прямая задача, значит, уничтожить Украинскую православную церковь и создать объединенную, якобы объединенную, значит, православную церковь Украины, ПЦУ. И для этого был выписан в 18 году томос, так называемый, то есть предоставление вот, независимости этой церкви.
Для наших зрителей, чтобы понятно было, это некая такая верительный документ, да, получается?
Да, который... это верительный документ на то, что теперь, значит, вот эта церковь подчиняется не московскому патриарху, как она была подчинена ему в свое время, там, 588 год, а Вселенскому патриарху, Фанару.
Ну, то есть, тому самому Варфоломею, получается.
Да, вот этому самому Варфоломею, да. Но никто не перешел из иерархов, значит, Украинской православной церкви, никто не перешел в созданную, значит, вот Порошенко церковь. ПЦУ. Туда перешла так называемая автокефальная церковь и вот то, что существовало под Филаретом. Сам Филарет рассчитывал название патриарха, оскорбился, обиделся и, так сказать, подверг, значит, анафеме этого Думенко, его ж вы, так сказать, человека, которого он вырастил, в качестве готовил себе сменщика, он же за 90 лет Филарету. Ага. И он понимал, что рано или поздно он уйдет, и он готовил вот этого Думенко, значит, себе на замену, но пока-то рассчитывал стать патриархом. Значит, его, грубо говоря, кинули, то есть он до последнего момента был уверен, что патриарх Варфоломей подпишет томос с назначением его патриархом, но, значит, его, ну, я извиняюсь за грубое слово, его кинули. Но я вот так, а по-другому я к нему, кстати, отношусь, зная все, так сказать, его деяния, значит, не очень, так сказать, позитивно. Вот, ну, короче, вот он заявил, что Думенко самозванец, никто его не посвящал, даже в епископы оказалось, не то что в митрополиты. Ну, в общем, к сожалению, большому нашлись и изменники в Украинской православной церкви, некий Дробинко там, значит, перешел туда, еще там пару человек. Вот. Ну, в общем, короче, никакого объединения не состояло. И оно не могло состояться. Вот я, работая много лет и встречаясь с иерархами, значит, Украинской православной церкви, и с Ануфрием, который сейчас заменил Владимира, стал, значит, предстоятелем Украинской православной церкви. Это люди все-таки принципиально религиозные, реально религиозные. Они реально верят в Бога, в отличие от Филарета и в отличие от этого Думенко. И от них исходит действительно, вот, когда общаешься, ты чувствуешь вот эту божественную силу. Но, значит, начали, государство начало линию на уничтожение этой церкви. И вот за это время прошедшее, да, остановлюсь вот на каком моменте. Несмотря на то, что начал этот процесс Порошенко, Но при всей своей подлости Порошенко все-таки, ну, в какой-то степени был политиком. Хоть и низкопробным, но политиком. И он понимал, что нельзя действовать бульдозерами, нельзя действовать бандитами, захватывая церкви. Нельзя избивать, значит, священников, нельзя арестовывать их. То есть он, кстати сказать, какой-то даже чин в Украинской православной церкви носил, я не знаю уж какой, но хвастался мне в свое время, что вот видите, Николай Иванович, я там вот прислуживаю, там носил зеленые какие-то там, значит, наряды. Ну, в общем, конечно, делал вид. У него все было подчинено, конечно, конъюнктуре, так сказать, карьере, своим делам и так далее.
Ну, прежде всего, финансовому интересу, скорее.
Прежде всего, да. Но все-таки он вот не прибегал к таким мерам, к которым стал прибегать вот этот абсолютно беспредельщик Зеленский. Именно при нем начались избиения, пытки, убийства, полный разбой. Вот недавно, кстати, я прочитал, что у пленных в телефонах нашлись координаты русских православных церквей на, значит, территории, которая сейчас находится под контролем России. То есть у артиллеристов нашли координаты церквей, и не случайно, кстати сказать, в Донецке во время Пасхи, в прошлогодней Пасхе, был обстрелян главный храм Донецка. И был ранен священник во время Пасхи, празднования Пасхи. Вот можете себе представить. Вот, то есть вот государство начало курс на ликвидацию церкви. Церковь пока держится. Вот, она вынуждена занимать вот такую позицию, что мы вместе с народом там украинским, так далее. Но как соблюдать такую позицию, когда несколько иерархов церкви, членов синода сидит в тюрьме? Митрополита Черкасского избили, Феодосия, избили так, что он, так сказать, попал в больницу. И по всей стране вот осуществляется такое насилие. И даже, значит, за рубежом это привлекло какое-то определенное внимание, потому что, ну, все-таки при всей наглости, при всем лицемерии все-таки нашлись какие-то порядочные люди. Например, вот такой юрист Амстердам, это известный правозащитник, действующий в области церковного права. Он сейчас, значит, взаимодействовал с комиссией по пыткам при Организации Объединенных Наций. И, в общем-то, вопрос этот поднимается. Обратил внимание Такера Карлсона, известного, так сказать, журналиста американского. Он тоже включился в эту кампанию. Нельзя сказать, что совсем не реагирует. Но, конечно, лицемерная Европа не замечает этого. Не замечает этого ни Германия, ни Франция. Там никто не замечает. Вот. Все, оказывается, там в Украине сейчас борются за демократию, за свободу. Свобода, в их понимании, заключается исключительно, значит, в таком карательном системе гестаповском, нацистском. Вот это свобода. Вот я хотел бы задать вопрос там всем, там и Шольцу этому, канцлеру, да, и вот этой вот Урсулу фон дер Ляйен, они же там регулярно бывают в Украине. Вот где они эту свободу увидели? Они что, не знают, что, например, ведущую конфессию христианскую, да, Украинскую православную церковь, которая насчитывает 1000 лет, просто уничтожают и физически, и морально, экономически и социально, как угодно. Просто уничтожают. На уровне государства. Несмотря на то, что по Конституции Украины церковь отделена от государства. Отделена, и Зеленский не имеет никакого права вмешиваться. Конечно, что удивительно, что этот Конституционный суд Украины, видя прекрасно вот такое серьезное нарушение Конституции, да, молчит. Молчит. И боится вынести хоть какое-то решение. Вот такая, оказывается, свобода слова по-украински. Мне, откровенно говоря, Максим, значит, очень обидно и жаль, потому что вот громадные усилия, вот, ну, я в том числе вложил, и не только я, множество, так сказать, верующих на Украине вложили вот восстановление церкви, да, к тому, чтобы, значит, как можно больше людей становилось верующих. Потому что я считаю, вот я сейчас хочу такую мысль сказать. Я считаю, что вот христианство, особенно православие, все-таки носит очень большой характер просветительства. Вот. И вот в наше время всеобщего, так сказать, попрания морали, Вот просто, ну, кто занимается вот в стране моралью? Вот я хотел бы спросить, ну, кто? В школах, может быть, вряд ли. В государстве, какой государственный орган занимается моралью? Что, Министерство культуры какое-то несет свет? Или Министерство образования какое-то, так сказать, просвещение несет? Именно в духовную часть жизни человека. Ну, кто? Вот я в Украине задавал себе этот вопрос. Ну, я не говорю там, что надо в школах там закон Божий восстанавливать или что-то там. Но хоть элементарные там вещи, которые можно узнать или почувствовать только при том, что у тебя есть глубокая вера. Вот я, если меня, скажем, мои, так сказать, бабушки не водили в церковь, не рассказывали мне, вот я себе представляю, я бы вырос бы абсолютно стопроцентным атеистом. Ничто бы не было, может быть, как-то я потом инстинктивно к этому пришел, может быть. Но если бы во мне не заложили, причем, я хочу сказать, вот такие простые вещи на таком детском уровне. Чужой не бери. Вот я когда-то нашел игрушку на улице, принес домой, а мне бабушка говорит, я почему говорю с бабушкой, потому что я жил, воспитывался у бабушки, потому что мама была вторая семья, другая семья. И она переехала в другой город. Я остался жить в Калуге, пошел в школу. И поэтому, ну, там, чтобы не переводить в другую школу, школа была у нас очень хорошая, я остался жить с бабушкой. Вот я принес игрушку, нашел. Сколько мне было там лет? 5, не помню сколько. А бабушка строго посмотрела на меня и сказала, а ты где взял? А ты ее туда положил, на то место? Вот вернись и положи на то место. А вдруг там ребенок какой-то потерял и вернулся и ищет эту игрушку. А ты ее забрал. Вот этот урок мне на всю жизнь отложился, например. И вот те немногие молитвы, которые там я в то время запомнил, и те рассказы, они заложили вот основу веры. Я не говорю, что я идеальный там человек, я не хочу, чтобы там и думали об этом, но если бы хотя бы даже на таком уровне происходило воспитание морали, там, то веры, так сказать, духовное воспитание осуществлялось, то, наверное, бы мы сейчас не сталкивались с такими отвратительными явлениями, как зашел там в школу, расстрелял своих одноклассников. Ну, не было в советское время такого. Не было. Вот. И не могло и быть.
Ну, да. Что ж, Николай Янович, да, тема достаточно тяжелая, так но что? Будем надеяться.
Так что все... вот, значит, я хочу завершить, Максим. Там время у нас уже подошло, я не слежу за временем. Да?
Ну... Вот. Говорите.
Хотел бы завершить, да. Поэтому я откровенно со всей душой. Да, конечно, можно там, значит, находить там каких-то церковников, там, жадных, там, каких-то хитрых и так далее. Но я глубоко убежден, и вот выставлять их как пример того, что, значит, мол, вера в Бога – это вера в Бога, а там церковь – это другое и так далее. Нет. Христос говорил, что церковь – это мой дом, моя обитель. Да, я присутствую там. И когда ты заходишь в церковь с верой, да, в это, да, ты чувствуешь его присутствие. И вот, но это же не сразу появляется у людей. Поэтому можно там отдельные единичные примеры приводить. Но я сегодня на примере вот Украинской православной церкви, которая выстаивает в такой неимоверной схватке с государством, а средство-то сопротивления какое? Вера в Бога.
Только Слово Божье, да.
Да, вера в Бога. А народ-то вот понимает это, верующий, конечно, понимает. Он не ходит в эти новосозданные церкви. Вот они захватили трапезную церковь. Там никогда больше 5 человек, 6 не бывает. А громадная церковь. А в свое время там набивались там, 1000 человек. И вот стояли вокруг трапезной церкви и слушали проповеди. Слушали молитвы. Да? Вот. Но они боятся. Настолько вот такая нацистская диктатура установилась, что они могли бы защитить церковь. Могли бы, но не защищают. А государство использует эти репрессивные рычаги. Но я думаю, что рано или поздно это все, конечно, разрушится. Вот эта вот мерзкая паутина, которая окутала Украину, она, конечно, будет разорвана. И вернется единство церкви. Оно необходимо. О какой вере можно говорить, если вот захватывает это ПЦУ церковь с помощью там бензорезов всяких, там, значит, болгарок, там, бульдозеров, там, избиений. Вот, не останавливается, не перечисляет. О какой вере это говорит? Ну, о какой вере? Я вот даже в голове не укладывается. Поэтому я считаю, что взаимоотношения должны быть, наверное, те, которые были определены в свое время. Да, это независимости. Не надо лезть дела церкви, а церковь, наверное, пусть не вмешивается в политику. Это не ее дело. Ее дело все-таки проповедовать вот духовные принципы, веру и так далее. Да? Вот. Но вместе с тем все-таки помогать церковным деятелям там, там, где это возможно и там, где это нужно. На этом я хотел бы закончить.
Да, Николай Иванович, спасибо огромное, что делитесь с нами вашим опытом, вашими знаниями. Уважаемые зрители и слушатели, вы были на канале «Точка сборки». Подписывайтесь непременно на все наши ресурсы на платформах Яндекс.Дзен, ВКонтакте, Телеграм, Ютуб, разумеется, Рутуб. Вот, подписывайтесь на телеграм-канал Николая Ивановича Азарова. Ссылка будет в описании к этому видео. Николай Иванович, спасибо огромное еще раз. До новых встреч.
Всего вам доброго.